Кобеляцкая. Ангел-хранитель. «Что ты так замешкался, Федя? Мы ждем тебя!» — заметил Георгий Петрович подростку сыну, подошедшему с двумя нагруженными доверха корзинками к экипажу, где сидели его отец, мать, подруга матери с мужем и их дочь, худенькая с длинными белокурыми локонами, Верочка.
«Виноват, папочка. Няня задержала своими наставлениями, будто я в лесу не бывал. Боится, как бы я мухоморов не набрал, да на медвежью берлогу с Верочкой не набрел».
«Хорошо, ставь корзинки да садись рядом с Акимом». Кучер Аким тронул лошадей, и экипаж покатился по пыльной проселочной дороге по направлению к видневшейся вдали синей дымке леса. Достигнув опушки, экипаж въехал на одну из прилегающих к дороге полянок просек и остановился в тени старой березы.
«Вот тебе будильник», — сказал кучеру Георгий Петрович. «Как только зазвонит, ставь самовар».
«А теперь все в лес скорее.
Грибы собирать. А только услышите звук охотничьего рога, все на поляну к завтраку».
Подруга жены Георгия Петровича, Маруся, первый раз в жизни была в дремучем лесу Оланецкой губернии. Лес поразил ее величественной красотой высоких, могучих строевых сосен с пышными кронами темно-зеленой хвои на золотисто-красных стройных стволах. Он пугал ее темными купами вековых аллей, переплетенных между собой густыми, стелящимися по земле ветвями. Ей казалось, что под этими ветвями живут огромные лесные пауки, черные жабы, змеи. Она боязливо ступала обутыми в изящные ботинки ногами по зеленому ковру мха, избегая слишком густых зарослей папоротника, грациозно наклоняясь над указанными ей подругой грибами, осторожно собирая их и бережно кладя в плетенку. А ее дочь, 8-летнюю Верочку, взял под свое покровительство Федя, не по возрасту высокий, сильный 13-летний мальчик-гимназист. С опытностью деревенского жителя и с видом профессора показывал он петербургской барышне, какие надо собирать грибы, объясняя их породу и качество.
«Федя, какой гриб я нашла! Оранжево-красный, с белыми бусами! И большой какой! Это, наверное, царь грибов! Что ты делаешь? Зачем ты его топчешь?»
«Глупая! Мухоморов никогда не видала. Это самый ядовитый мухомор. До него даже руками дотрагиваться нельзя, с него яд капает. Видишь? А пойдем теперь на полянку. Слышишь, папа трубит».
Вскоре дети, присоединившись к взрослым, были уже на лесной полянке, где пыхтел самовар у расстеленного под тенью деревьев ковра, и стояли корзины с провизией и посудой. «Соня», — обратился Георгий Петрович к жене, — «мы с Сергеем займемся сортировкой грибов, пока ты с Марусей будешь готовить завтрак. Это не займет больше 20 минут».
«Папочка, можно мне помогать?» — спросил Федя.
«Конечно, садись сюда».
Скоро грибы были распределены по сортам и отнесены в экипаж.
Все принялись за завтрак. Сколько вкусных яств!
И пирожки слоеные, и ватрушки, и окорот, и салат с майонезом, и швейцарский сыр! — воскликнул нагулявший себе волчий аппетит Сергей Иванович.
Дети, быстро поев, молча лежали на ковре, рассеянно слушая разговоры старших о модах, о политических событиях, что их совершенно не интересовало.
«Мамочка», — обратился Федя к матери, — «можно показать Верочке ручей, где плавают головастики?»
«Ну а ты знаешь, как его найти?»
«Конечно», — ответил уверенно мальчик. Марья Ивановна, вы позволите Верочке идти со мной в лес?
— Идите,
— рассеянно ответила та, занятая разговором о модах.
— Только не оставайтесь долго.
По дороге к ручью Федя стал посвящать свою спутницу в радости деревенской жизни. — В городе ты живешь, как в пыльном мешке, а здесь воздух-то какой! Чистый, ароматный, весь напитанный смолой. Дыши глубже, Верочка, легкие очищаются. Какой простор полей и лугов! Весной посевы разные всходят, рожь, ячмень, овес. Поля потом колосятся, море золота ранней осенью, а летом теплые дожди, раздолье! Мама позволяет босиком в трусах по траве бегать, а когда гроза, так это уж гроза, небо черное, гром такой, что земля дрожит, а молнии точно огненные реки текут по небу. Небесный огонь, говорит няня, зажигая в комнатах лампады и свечу от 12 Евангелий перед иконой неопалимая купина, что у мамы в спальне, а ягоды... Малина и земляника лесная, костяника, сочная и сладкая такая, а осенью груш и румяных яблок горы. Но лучше всего лежать на скошенном свежем душистом сене на лугу. Солнце греет, а на небе заливается жаворонок. А в рождественские каникулы морозы или снежная пурга. На дворе не пройдешь от сугробов. В камине трещат огромные сосновые поленья. Я сижу на ковре, папа читает газету, мама тихонько играет на рояле. А раз, Верочка, забежал в метель волк на двор. Он сидел у самой конюшни, у только что срубленной елки для сочельника, и щелкал зубами, огромными, во какими! Федя, сделав страшные глаза, показал девочке размер зубов волка. Старик Аким увидел его в оконце своего домика. Волк, наверное, овечку хотел съесть. А собаки подняли такой визг и лай. Папа вышел с ружьем, прицелился и... хлоп! Утром я пошел посмотреть. Волк лежал на снегу, а язык длинный и красный из пасти высунулся.
— И ты не боялся?
— спросила Верочка.
— Ну что ты? Только девочки всего боятся, — ответил Федя.
Он продолжал свои рассказы о деревенской жизни, но все больше увлекаясь, мало-помалу отклонялся от правильного направления к ручью. Потеряв нужную тропинку, он шел теперь, как заявил девочке, напрямик.
— Что-то не видно твоего ручья с головастиками,
— сказала, наконец, Феде, начинавшая уставать девочка. — Мы скоро придем к нему. Он недалеко, наверное, там, во враге, около пригорка, где лес немного редеет и где растет можжевельник. Видишь?
— Вижу.
— Так побежим! Федя, взяв за руку Верочку, взбежал с ней на пригорок, но в глубоком овраге были лишь заросли папоротника.
«Значит, я ошибся. Не тот это пригорок, верно, вот тот. Там уже, наверное, течет наш ручей. Побежим!»
Дети снова побежали по лесу, чаще которого становилось все гуще. К недоумению и огорчению Феди и во овраге вновь указанного им пригорка не было и признака воды, не то что большого ручья. Блуждая по лесу, дети окончательно потеряли дорогу.
— Знаешь, Федя, я больше не могу искать твоего ручья с головастиками. Я очень устала. Я хочу к маме и папе, — сказала, наконец, мальчику Верочка. — Не капризничай. Пройдем еще вот в эту сторону. Я уверен, что ручей вот в том овраге.
— попросил ее ласково Федя.
— Хорошо,
— согласилась девочка.
— Но если его нет, вернемся на полянку.
Когда дети поднялись на лесистый пригорок, то перед ними в рамке белых кувшинок засверкало небольшое лесное озеро.
— Ты что же, озеро принимал за ручей?
— сказала, смеясь, Верочка, заметно обескураженному Феде.
— В нем не головастики, а, наверное, крокодилы и бегемоты живут.
Я хочу спуститься и нарвать маме букет.
— Не ходи, Верочка, там под зеленой травой тина может быть, — предостерег девочку Федя. — Какая там тина? Там просто травка растет.
Верочка побежала к берегу, но, пройдя по траве 2-3 шага, почувствовала, что почва колеблется под ее ногами. Липкая, темно-зеленая жижа потянула ее, и она уже была не в силах вытащить ноги.
«Федя! Федя!»
— в ужасе закричала она мальчику, сидевшему на пне и уныло размышлявшему о постигшей его неудаче.
«Федя, скорее! Я тону, меня затягивает тина! Скорее!»
«Не двигайся! Не шелохнись! Стой на месте! Я тебя сейчас из нее вызволю! Не бойся!»
Мальчик, быстро собрав большую охапку хворостины и валежника, стремительно сбежал на берег. Набросав эту сушь около места, где стояла до смерти перепуганная девочка, он осторожно, стараясь сделать легкий и широкий шаг, ступил на набросанный валежник и протянул руки Верочке. Но не выдержали тяжести его тела сухие ветви. Они хрустнули, почва заколебалась под его ногами, а он не смог дотянуться до девочки. Но Федя не растерялся. Сделав легкий прыжок, он снова очутился на твердой части берега. Верочка смотрела на него широко открытыми глазами, полными ужаса, не в силах больше произнести ни слова. «Что делать? Что? Что?» — мучительно соображал Федя. Он внезапно почувствовал себя беспомощным и потерянным перед угрожающей девочке ужасной смертью.
«Боже милостивый, ангел-хранитель!» — шептал он. «Вразуми меня, помоги спасти Верочку!»
Взгляд его скользнул по довольно большому и длинному стволу сломанной ели, лежавшему на склоне пригорка на небольшом расстоянии от него.
«Вот спасение!»
Мелькнула мысль, как молния в его мозгу. Он буквально метнулся на пригорок, напрягая все свои детские силы и шепча молитву ангелу-хранителю, он стал тянуть ель к берегу, к месту, где стояла Верочка. Дотащив дерево, он еще с большим усилием протолкнул ветвистый ствол к самым ногам девочки и осторожно дошел до нее. Верочка, увидев, что Федя не оставил ее, громко зарыдала. Слезы лились по ее бледному личику.
«Не надо плакать! Ангел-хранитель поможет мне спасти тебя, не бойся! Я повернусь к тебе спиной, а ты обхвати мои плечи руками и крепко-крепко держись за меня!»
Когда Федя почувствовал, как дрожащие, холодные ручки девочки сомкнулись на его груди, он медленно наклонился вперед и, сильно напрягая спину, стал вытаскивать ее из поглощающей тины. Ствол ели под ногами Феди покрывался липкой жижей, но ее толстые, раскидистые ветви не давали дереву погрузиться.
«Федя! Федя!»
— радостно закричала Верочка.
«Мои ноги вытащились! А туфли нет!»
Мальчик выпрямился и благополучно прошел по стволу до сухого места берега, неся Верочку на своей спине.
«Теперь отпусти мои плечи и прыгай на землю. Здесь нет больше тины», —
скомандовал он ей, вытирая рукавом гимнастерки струившийся с лица пот.
«Садись на пень, снимай мокрые чулки и надевай мои сапоги». «А как же ты будешь? Босым?»
«Не беспокойся, я не неженка».
«Нет, нет, я не хочу. Твои сапоги такие длинные, не упрямься.
Ты и так своим упрямством чуть под землю с головой не ушла.
Слава Богу, ангел-хранитель помог вызволить тебя. Перекрестись и поблагодари его за свое спасение».